«Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Олег Осокин Олег Михайлович. Можете зарисовать, записать.
Поете хорошо, Олег Михайлович.
Ну а как? А как? Куда деваться мне? Разукрашу я сани коврами, в гривы конские ленты вплету. Пролечу, провинчу бубенцами и тебя на лету подхвачу.
Голоса из Вятки. Вы сможете услышать их во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки и других голосов.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier.
I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, au Cabaret.
Французское слово «кабаре» ассоциируется прежде всего с канканом, с плакатом Тулуз-Лотрека «Мулен Руж», наконец, с Лайзой Минелли в фильме «Кабаре». Подлинная музыка «Кабаре», за редким исключением, давно устарела. Скетчи и куплеты утратили прежнюю остроту и юмор. Названия «Кабаре» – «Летучая мышь», «Кривое зеркало», «Бродячая собака», «Привал комедиантов» – кажутся претенциозными и безвкусными. Но какие-то черты этого жанра подхвачены эстрадой, рок-музыкой. А в лице итальянца Дарио Фо жанр кабаре, хоть и с опозданием, удостоен серьезной, даже чересчур серьезной литературной премии Нобелевской. Вспоминать о живом кабаре уже почти некому. Но благодаря этим «почти» все же кое-что о кабаре можно узнать из первых рук.
В первой части «Поверх барьеров» передача Ирины Колесниковой «Кабаре. Глядя из Киева». В передаче участвует историк культуры Мирон Петровский.
И в быту, и в специальной литературе кабаре очень часто смешивают с театром миниатюр и называют словом «кабаре» и, собственно, кабаретное явление, и то, что называется театром миниатюр. Дело в том, что для возникновения кабаре вот в том виде, в каком оно сложилось в России в начале 20-го столетия, необходимы некоторые исторические предпосылки. Из этих предпосылок мне важнейшей представляется наличие художественной богемы, то есть сбора городских художников, чьи картины не продаются, поэта, чьи стихи не берут журналы, актера без ангажемента и тому подобное. С другой стороны, важно, чтобы сложилось городская буржуазия с определенными культурными интересами, с тем, чтобы для этой зажиточной или богатой части городского населения стала интересной, импозантной, экзотичной эта самая городская художественная богема. Тогда городская богема устраивает себе кабачок, подвальчик, кафе, ресторанчик, куда посторонние не допускаются. Они просто там живут, пьют вино, едят котлеты, сочиняют стихи или беседуют о своем искусстве, или тут же импровизируют, рисуют шаржи или пишут эпиграммы. Посторонним туда вход категорически запрещен. Это создает определенное эмоциональное напряжение, интерес городских слоев разного рода к тому, что происходит в этом кабачке, кафе или ресторанчике. И тогда начинается понемногу допуск посетителей в этот подвальчик. То зрелище, за которым они туда идут, можно назвать «художник в собственном быту». Туда идут смотреть не то, что происходит там на сцене, которая, как я сказал, уже может и отсутствовать, а идут, ну, скажем, смотреть, как Анна Ахматова пьет вино, как Николай Гумилев ухаживает за барышнями, как Маяковский прямо за столиком импровизирует или записывает стихи и, встав, тут же их читает. «Вам, прожигающим за оргию и оргию», типичные кабаретные стихи. Это было характерно скорее для французской и русской традиции. Вот немецкая, она превратила кабаре просто в театрик миниатюр с некоторой политизированностью, такого типа, как мы видели в знаменитом фильме «Кабаре Боба Фосса». Такого рода условия в украинских городах могли возникнуть разве что в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Украины просто не хватило времени для того, чтобы это подобное явление сложилось в таких же формах, как в Москве и в Петербурге. Просто не хватило исторического времени, Ибо потом очень быстро настали времена, когда, говоря словами Салтыкова-Щедрина, история прекратила течение свое. Клуб «Хлам», прежде того он назывался «Клак», и располагался вот у нас в Киеве сначала Меренговской, потом Николаевской улицы, в подвальчике гостиницы «Континенталь». Это было место сбора киевских литераторов, писателей, поэтов, художников. Там собирался и украинский авангард во главе с Михайлом Семенко, там бывал и Павло Тычина, и многие-многие другие.
Мальвина Зиновьевна Швидлер, народная артистка Украины, актерскую карьеру начинала в Одессе.
Когда я в 1934 году поступила в Одесское театральное училище, то слово «кабаре» или даже «эстрада» — это было нарицательное. Тогда вообще старались на темы, кроме коллективизации и прекрасных вождей, не распространяться и не осуждать никого из начальства и секретарей комсомольских. Но так случилось, что уже в 1936 году я начала работать на эстраде. Эстрадные артисты в Одессе тогда были блистательные. Был Коля Синев. Ну и, значит, что он себе позволял, это изображать забывчивого идиота. В 1937 году приехала знаменитейшая до революции артистка. Ну, никто бы не сказал артистка кабаре, но, конечно, она выступала на маленьких сценах. Это Клара Юнг, которая во время революции уехала в Америку, гремела по всему миру, и в 1937 году она вернулась в Одессу. Уже по моим понятиям, тогда пожилой женщиной, но все еще на эстраде, изображающая мальчиков, девочках, она травести изображала. Она играла сценки, в которых прекрасно пела и танцевала. И она пела такую песенку «Вус из гит фар енем, дус из гит фар мир». Она еврейская была актриса. По-русски это обозначает, что хорошо для другого, это хорошо для меня. Это поет вроде бы мужчина. Он абсолютно не обращает внимания ни на свою мебель, ни на свои какие-то богатства. Но когда на это и на его жену зарится кто-то, он говорит: «Нет, простите, что хорошо для другого, то хорошо для меня». Потом она здоровалась, поднося два пальца к колбу, и я была поражена тем, как изящно она это делала в свои 58 лет. Она мне казалась глубочайшей старухой, конечно. Еще в Ташкенте я познакомилась с такой знаменитой артисткой кабаре предвоенного в Румынии, но она ездила по всему миру, Сидиталь. У нее были такие длинные волосы, как паж. Она была очень хорошенькой, божественно сложена, необыкновенная актриса. Война ее застала в Черновцах, и она приехала в Советский Союз. Вообще был издан указ, я не знаю, каким умником, о том, что если нет положительного героя в рассказе, в стихотворении, в скетче, то это произведение на сцене быть не может. И мы с Любой Шах играли очень смешной скетч Ленча, и муж мой, умница большая, предположил, что директор скажет, а где положительный герой? И я, вроде мне это только что пришло в голову, говорю: подождите, Василий Васильевич, а публика, которая будет над нами смеяться, это же и есть положительный герой. Он с радостью согласился, потому что действительно этот скетч имел очень большой успех. Еще интересно расскажу случай о Кларе Юнг. Кларе Юнг в каком-то 14 или 15 году, поскольку она еврейская актриса, министр искусств России издал приказ о том, что еврейская эта труппа и другие труппы имеют право работать только где-то в Хацапетовке и в Бердичеве, больше нигде. Тогда Клара Юнг поехала на прием к этому министру. Он ее принял. Она была в шубке, которую не хотела снять. Когда она пришла к нему, она сняла эту шубку в кабинете, но больше ничего под шубкой не было. Через 15 минут она получила разрешение работать с этим еврейским театром во всей России. Я футболист. В футбол играю, ножки раздвину, мяч пропускаю. Она была портниха и шила гладью. Потом пошла на сцену и стала актрисой. Она пошла на сцену, чтоб стать звездою и деньги зарабатывать своей игрою.
Christina, Mausi, Helga, Betty, and Inge. Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Кабаре. Глядя из Киева».
Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you.
Львовское кабаре тяготело больше к немецкой традиции. О музыкальной культуре Львова 20-30-х годов рассказывает Александр Сергеевич Зелинский, доцент Музыкальной академии имени Лысенко. В разговоре принимает участие Юрий Богданович Брылинский, заслуженный артист Украины, актер Академического украинского театра имени Заньковецкой.
Львовский мелос тем и отличался, что он вобрал в себя и польские, и еврейские, и украинские, и всякие интонации. Было много бродячих музыкантов, такие вот «Бувай». Он ходил по Львову, ездил в трамваях, и там пел свои куплеты. Улюбленный, любимец Львова. «Куплю себе газету, сяду до трамваю, бувай ми здорово, бо я від'їжджаю, бувай ми здорово, бо я від'їжджаю». В то время, уже в 30-е годы, появляется первая музыкальная реклама украинская. «Алой Фокс». Была такая парфюмерная фабрика в Львове, алоэ. И теперь она, кстати, есть. Алоэ – найлепша паста, алоэ – найлепший крем, алоэ – на зубы, алоэ – на губы, алоэ – мы все берем. Дело в том, что мы не все еще знаем песни Львова.
Это так называемые львовские блатные песни, да?
Ну, батярские. Есть такое понятие Львова – батяр, батяры. Но это что-то среднее между хулиганом и фраером и просто так, человеком, который вольно себя так ходит. Ой, що ж я по Львову находився, ой, що ж я у Львові надивився. Стоїть баба на балконі, наставила ноги голі, видно і стидно, як холера.
Дело в том, что кабаре, вот как форма, в Польше сейчас очень, так сказать, распространен, и они это делают гениально. Но чтобы кабаре существовало, нужна большая традиция. У них есть текстовики прекрасные, юмористы и так далее, композиторы, пародисты. Это они делают легко, свободно. Потом они не боятся смеяться над собой. У нас эта традиция начиналась, но она была прервана.
Боже, Боже, що ще діє? Народ, як миші, втікає за кордон. Туда, де завжди вільний вітер віє, де п'ють коньяк, а не одеколон. І натікають чужині рай шукати. Нам більше буде хліба і вина.
О кабаре во Львове вспомнили в годы перестройки. На эстраде зазвучали песенки кабаретного типа.
А я не хочу їхати в Гранаду, або в Нью-Йорк, де пару часи до небес. Я й на Україні дався якось раду, аби...
так весело, як у нас у Львові. Люди всі щасливі, люди всі здорові. Но хіба що тьотка трохи хурувала, бо від вас пакунок той раз не дістав.
Олександр Сергійович Зілінський, доцент Львовської музикальної академії імені Лисенка.
Во время немецкой оккупации появляется прекрасный театр миниатюр «Веселый Львив».
Кстати, можно я думаю?
Юрий Богданович Брылинский, актер театра имени Заньковецкой.
Наш театр ремонтировался во время оккупации немецкой. Вы можете себе представить, что там где-то под Сталинградом немцы воюют, и они в это время делают ремонт театра. Если бы они не сделали, он уже давно грохнул.
«Веселый Львов» собрал всю элиту украинскую. Дело в том, что в советские годы, 39-40 год, советская власть очень подкармливала музыкантов. Все это было на высоком уровне сразу. Театр, филармония, все. А когда пришли немцы, все же таки рынок возвратился. И тут нужно было искать работу и что-то выкручиваться как-то. Ну и вот эта элита литературная и музыкальная такое организовала этот театр миниатюр «Веселый Львов». Музыкальный руководитель художественный Кос Анатольский. Літературний – Тарнавський, Софронів Левецький. Вони всі окончили, кроме Косинцевського, на еміграції. Тематичні названня були. Від вуха до вуха. Сміх від вуха до вуха. Ну, бо війна війною. Це, кстати, слова із стрілецької пісні.
По-русски це «ну, війна війною». Що поділиш? Був такий знаменитий сотник Цяпка. Він був начальником обозу. Был предметом таких вот всяких шуток, хотя был человек большой храбрости, а это прессовая квартира сечевых стрельцов. Они там даже написали оперетту, которая называлась «Штурмом на полукипке». Ну, полукипок – это по-русски, это когда снопы вот так складываются. И вот это «Штурм на снопы». «Бу віно віною, гайтав'ю, вістав'ю, в тім'є Божа сила, гайтав'ю, вістав'ю, як не заб'є тебе гострокуля, то копитом замість кулю б'є кобила». А гайта в'є, віста в'є – это коню, говорят. Гайта – это влево, а віста – это вправо. Валам, говорят, цапцабе, а коням у нас говорят гайта в'є, віста в'є. Попереду цапка, гайта в'є, віста в'є, в мапу заглядає, гайта в'є, віста в'є, чи далеко славний город Київ, чи далеко город Київ всіх питає. Ой, наш пане Цяпка, гайтав'ю, вістав'ю, щось тут не до ладу, гайтав'ю, вістав'ю, раз ми йдемо просто на Україну, раз ми йдемо на Україну, раз дозаду.
Ну, щоб ви потім не спутали, ця пісня – це событие Першої мирової війни. Я говорив з одним з Гириновичем, там він працював, ну, він зараз виїхав в Америку і умер, вже старенький був, він відсидів своє в Сибірі за цей театр. І вже, коли ці наші перестроєчні роки, тут все, вже боятися нічого, можна все говорити, я організував це на Львовське ретро, і всі ці старі пісні витягував на світ Божий. Начал его расспрашивать об этом театре, а он такой запуганный, что ничего не хотел говорить. Только сказала немцам, да, немцы приходили, первый ряд занимали, всех сгоняли. Он говорил, немаки приходят, с первого ряда сгонят, сами сядут. Ну, а публика ходила, всегда любила. Ну, во время войны, несмотря на то, что тяжело было, люди хотели посмеяться, улыбаться.
Да, потом немцам, если уже говорить, то у них кабаре было здесь, в нашем театре. Здесь был кинотеатр, и здесь для немцев Нурфердойч, только для немцев. А что там делалось, то украинцев туда не пускали.
А потом был еще один театр, Нежерис, послевоенный. Там звучали танцы, песни. Мне рассказывал о них Роман Иванычук. Часто он был тогда молодой, ходил на эти танцы, кажется, в первую школу.
Нежерис – это не горюй.
Не печалься, скорее.
Мирон Семенович, в таком случае, если говорить о нашем времени – вроде бы есть те условия, исходные данные, есть богема, правда, несколько потрепанная и обнищавшая, да, и вроде бы как бы подающая надежды буржуазия. Почему не возродился этот жанр кабаре? Мы знаем ночные клубы, вот разве что.
Ну, видите ли, у специалистов существует такая формула. Жанр есть форма времени.
Историк культуры Мирон Семенович Петровский.
Трудно ответить на вопрос, почему сейчас. А, впрочем, может быть, даже и не трудно. Дело в том, что нынче не богач, так сказать, буржуй-нуво, новый богач, новый украинец, новый русский, называйте как хотите, стремится попасть в круг нищих знаменитостей. А наоборот, эти нищие знаменитости рады, если их пригласят вот в этот самый их ночной клуб, и знаменитая актриса будет счастлива, если ее пригласят на роль стриптизерки, чтобы она просто как-то поддержала свое существование. Совершенно иной социальный расклад, я бы сказал, как бы зеркально отражающий тот, который существовал в эпоху кабаре. Поэтому не богема эпатирует буржуа, а, простите, буржуа эпатирует богему. Ночные клубы – это место для просаживания денег богачами, которые еще не знакомы с более культурным и целесообразным употреблением этих бумажек. Они просаживают такие суммы, на которые можно было бы в течение, я знаю, полугода содержать детскую больницу.
Моя мечта – возродить кабаре. Это не тяжело сделать, если иметь хороших текстовиков. Нужно найти энтузиастов, которые бы хотя полгода поработали без денег. Наше руководство, любимое, это такой благодатный материал для разных, значит, скетчев, сатиры. Я не знаю, где еще можно такое найти.
Meine Damen und Herren, Mesdames und Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? I told you so. We have no troubles here. Here life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra, beautiful.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Кабаре. Глядя из Киева».
Auf Wiedersehen. A bientôt.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Кавыктинское газовое месторождение в Восточной Сибири может быть снова выставлено на аукцион, но уже без права участия иностранного капитала. Об этом заявил министр природных ресурсов России Юрий Трутнев, комментируя возможность отзыва лицензии на разработку месторождения у компании «Руссия Петролиум». Ее основным акционером является группа ТНК «БП». Окружная прокуратура Москвы предъявила обвинение 8 участникам международной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми. Один из фигурантов этого дела – подполковник Дмитрий Стрыканов. В поле зрения обвиняемых попадали в основном девушки из стран СНГ, которых продавали в Западную Европу для занятия проституцией. Первый вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что ряд стран Восточной Европы производит и экспортирует российские вооружения без соответствующих лицензий. По словам Иванова, это наносит прямой ущерб экономике и интересам России. Более 1000 человек участвовали сегодня в акции протеста в Садр-Сити, шиитском районе Багдада, требуя вывода оттуда американской военной базы. В секторе Газа была обстреляна машина высокопоставленного сотрудника ООН. Он не пострадал. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о многократном, в среднем в 10 раз, увеличении штрафов. Прокуратура Москвы завершила расследование по делу об убийстве председателя правления Росбизнесбанка Ивана Кивелиди и направила его в суд. В убийстве обвиняется компаньон банкира Владимир Хуцишвили.
Лауреат Нобелевской премии мира Джоди Уильямс призвала ООН защитить население суданской провинции Дарфур. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Голоса из Вятки. Записи Екатерины Лущенковой.
9 часов утра, день еще только начинается, а уже метель. Настоящая русская зима в Вятке. Холодно. И я, продрогнув корзочки, бегу на редакционное задание. Сегодня мне надо пойти в аварийный дом по улице Воровского. Этот дом вот-вот развалится, но власти все не хотят его признать аварийным. Иду по звонку радиослушателей.
На второй этаж, да?
Вот, значит, ваше жилье.
Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Здравствуйте.
Как поживаете?
Тихонько.
А что, вы не дома?
Холодно так.
Холодно?
Да.
А неужели в подъезде теплее?
А почти одинаково, потому что я ни в одной зиму там не раздевался. Я все ждал, что вот переедем. Может, заменить. Чего я вон наверху сейчас уже это садится, здорово, дом.
Крысы не водятся у вас тут?
Бывают. У нас же это все, вот, фундамент разрушился, дыры насквозь. Я как-то дверь открываю, выхожу, а от дома, значит, побежала, здорово, на крыше.
Не страшно вам так?
Нет, да что страшно. Пока не нападают.
А зовут-то вас Виктор Михайлович,
да.
А фамилия ваша как?
Козлов.
Вы давайте живете?
82-го. То есть вдруг 92-го.
Так вы здесь не ночуете под лестницей?
Нет, наверху там потеплее. Там намного.
У чердака.
Ну, да, почти у чердака. Не у чердака, а на втором этаже. Там намного теплее, чем вот здесь температура.
Так вы одеяло
зачем,
с собой носите?
Зачем вы это записываете?
О вашем доме буду рассказывать.
Надо немедленно сносить его и строить что-то вот так.
А сколько вам лет уже, Виктор Михайлович?
А сколько, думаете?
Лет 70.
Да, 75. Третье вот буду отмечать.
Один вы живете,
75,
да?
Один.
Не скучно вам?
Да. Кругом народ. Если бы один, так можно и это помешаться. А все-таки разговаривал. Есть ученые сделали вывод, если человек вот ни с кем не разговаривает, вот некоторые с кошком там, некоторые с какими-то собачками вот заводят. А у меня пока еще есть люди кругом для разговаривания.
Так а спите-то вы как вот? Одеяло с собой берете или что?
Есть, есть.
Подушку и прямо
подушка?
Вот на лестнице спите?
Нет, на лестнице, на табуретке.
На чем?
На табуретке, в сидячем положении я сплю уже несколько времени.
Так ведь тяжело так, Виктор Михайлович.
Ну, как сказать, я надеюсь, что это временно.
Домокарь.
Временно. Может, домокарь, а может, жду, все, приз мне все обещает. Приз, да приз.
Что за приз?
Да я тут 4-й год переписываюсь, покупки на дом, купаю у них кое-чего. Вот ботинки купил за 1000 рублей, месяц проносил у меня этот китайский материал, весь полопался, так надеялся, думаю, они так-то с виду вроде теплые, а материал-то, как говорится, у них это, цены-то Китай-то нам поставляют совсем.
А что за приз вам обещают?
Ну, приз, денежный приз.
И как сколько?
За активное участие.
Активное участие. И сколько денежек?
А?
Сколько денежек-то?
Обещают-то?
Да.
Да по-разному. Где 50 тысяч, где 100 тысяч. Ну вот, надеюсь, получу. И может, я надеюсь, что можно хоть маленькую комнатку где-то куплю. А это отдам детям.
У вас дети есть?
Конечно.
Но вы с ними не живете?
Нет, конечно. Да, у них у всех семьи. Я... Как говорится, не мешаю им, не обращаюсь, не как говорится.
А чем вы питаетесь?
Чем? В основном хлеб да молоко. Ну, есть же иногда в столовую, в конце закрытия подешевле покупаю супик или что там.
На другое-то не хватает? Мясо, колбаса, сыр,
масло? Нет, нет, да, он вчера зашел в магазин Вознесенский. Смотрю, я обычно покупаю только ливерную или кровяную продукцию. А редко очень бывает. Вот на витрине есть. А в карман, как говорится, вспомнил, что у меня денежек нет, притирку хватит ли до пенсии, хватит на хлебушек. Так и ушел, не взял. Нет, главное, порядка в стране. Вот Посуду даже вот принимали, когда до «Глобуса», там был в магазине «Искра», во дворе близко было, таскал. А сейчас за 5 кварталов приходится ходить, а с рюкзаком 20 бутылок несешь, а некоторые бутылки по 30 копеек стоят. Ну, ходил тут в это законодательное собрание, вот дали на той неделе и позвонили, сказать, мол, а я вот звонил, не могу это до телефона и добраться, что мы, может, и поближе решим с приемным пунктом. Ну, почему вот «Глобус» и такие большие магазины, почему во дворе не организовать приемку тары для рабочего класса? Не хотят возиться с мелочью.
А вы бутылки ищете и сдаете?
Ну, вот иду по пути, значит, заглянешь в эту бурнушку, лежит бутылка, как не подберешь? Подберешь, это же честный труд, я ни в карман никому не лезу. Так ведь это некоторые считают зазорно. Что зазорно? С одной стороны, даже это лишняя приборка, как говорится. Ну, все, закончили интервью.
На улице Воровского рядом с супермаркетом на ящике из-под пива сидит старик и наигрывает на аккордеоне. Вокруг музыканта собрались люди. Они пьют пиво «Вятичи» из горла, поют и пляшут.
Нет, ну вот Лесника вообще нравится.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Голоса из Вятки».
А можно вас записать? Мне нравится, как вы играете. Здесь живете, наверное?
Нет. Почему я здесь живу? Такой старый, как дом.
Приходите?
Ну, прихожу сюда, играю.
На тысячи мель, на тысячи мель, целый мир расписан. Пускай дождь за любимым в ночь, на простор бродяжей души, так вперед за цыганской мечтой кочевой.
Как там дальше?
А цыганская дочь за цыганом в ночь на простор бродяжей души. Так что, в халтуре? Соломон Борисович играл бы. Там разговора нету, голоса поставлен.
Давайте.
А спойте еще что-нибудь, пожалуйста, вы так хорошо поете.
Нет, нет, песню.
Спойте что-нибудь.
Вот такую песню спою, нашу молдавскую, бессарабскую.
Давай.
А молдаван сам бессарабий. Ну и молодец, какая разница. Песня. Поехали.
Я не знаю, какой.
Течер плынк, гитара леш, ты удар пели на реле. Как Марика стелеле, чиварвау пердут. Фетека лелеле, как Марика стелеле. Винечет омареле, чиварвау пердут.
В переводе на русский язык.
В белом платье с пояском я запомнил образ твой.
Первый раз слышу.
Как зовут-то вас?
Олег. Осокин Олег Михайлович. Можете зарисовать, записать.
Поете хорошо, Олег Михайлович.
Ну а как, куда деваться мне? А вот эту могешь, батя, нет. Эту могешь, нет.
Разукрашу я сани коврами. В гривы конские ленты вплету. Пролечу, провинчу бубенцами и тебя на лету подхвачу. Мы ушли от проклятой погони. Перестань, моя детка, рыдать. Нас не выдадут черные кони. В белых яблоках нас не достать.
Помнишь,
ты помнишь, что Тванинский порт и гул гороходов угрюмый, когда нас пускали за борт,
холодные мрачные трюмы.
Это да, серьезная песня. Я встретил в районе, в Верхоширском районе, мужчина играл, там кнопок нет, одни дырочки. Это ужас, как он играет, он затыкает дырки, все. Ну, какой-то подуманный.
Талант не пропьешь.
Да, талант, да. А у него голос, и все, хорошо, хорошо.
У вас тоже голос.
Оставлен с юности. Я сам песни сочинял.
А спойте, которую вы сочинили. Интересно.
Которую я сочинил, да? Сейчас. Покурю, Малеха. Малеха,
давайте,
покурю.
Давайте.
60 лет уже.
Музыку подобрать.
Нет, нет, не строевая. Строевую у нас командир сочинял. От полковника.
Тоже служили, да?
Черным сапогом с травы прозрачную росу.
Сейчас.
Караул идет дозор.
Госграница. Нет?
Чечня.
Ух ты, ух ты, ух ты. А ну мы Куба, ладно, послабже.
На Кубе?
3 года. Отшаракал.
Че Гевара.
Че Гевара еще.
Чего как-то?
Нормально, говорят, этого видел, нет.
Фидели Кастро.
Все спрашивают. Я Рауля видел, брата его, и все. Он же командовал там всеми делами. Вот эта песня приготовлена уже. Почти что приготовлена. Так, сейчас на память встану, брат мой. Сэр, подать секунду композитору. Сейчас. Я в госпитале числюсь-то здесь же.
Давай.
Я хочу спеть. А мы ты окровавленные даты и над войною совершился давай, суд. Давай. Останки неизвестного солдата по самой главной улице несут. Оставьте, люди, слезы удержите. Над гробиком склонилась его мать. Не надо всем, но ей вы разрешите его сыновним именем назвать. Его седого или молодого хоронит нынче целая страна. Ему навек стеной родного дома останется Кремлевская стена. Не слышали? Не слышали такие. Я на телевидении должен, обязан прийти в равный день до рождения. А я спою еще свои песни, там у меня есть в сборнике. Голос поправлю, Малеха, и будет класс все.
Очень жаль расставаться с музыкантами, но мне нужно спешить к поэтам. Сегодня поэтический вечер в библиотеке Герцена. Выступают Александр Будько и Александра Мочилова. Маленький зальчик почти полон, вечер уже начался, и я тихонько пробираюсь в первый ряд.
Следующее твое стихотворение, так и были с такого русского цикла, я так его назвал «Русский плач». И эпиграф взял также из песни Александра Галича, которая называется «Русский плач». Но ведь где-то, наверное, существует она. Александр Галич. Указом и взмахом пера на жалость, на милость, по-царски лишенное право на милость, а домик Петра в отчаянии бьется держава, да в кровь за ударом удар, а домик на славу сколочен над картой. Неистовый царь проводит бессонные ночи, безумные ночи труда, на грудах мужицкого мяса, и в темное море листа из верфи багрового глаза уходят его корабли. Покорная грозная сила, куда не может Россия с холодной подняться к земли. Мы пройдем до обрыва, где безверье свое над рекой молчаливо разнесет воронье. Но зови понемногу, сквозь века устремясь, потерявший дорогу, откликается князь. От Невы, от сарая или чуйского льда, как траву развивая, приминая года, он прискачет сюда и над Клязьмой заплачет.
Опять хоронили солдата, и спичка ломалась в руке, рыдала солдатка, и дата у неба спала в дневнике. И воск оплавлялся на свечке, свеча оплывала, слезясь, и жизнь, обегая колечко, вставала в цепочную вязь. И что-то такое напало, и все обобщилось, и вот я в целом пространстве узнала единого круга обвод.
Ну вот и все, день почти закончен, и я возвращаюсь домой. Возвращаюсь темными улочками, фонари почти не горят, и я боюсь подскользнуться. Метель в лицо, метель в голове, слова, строки, фразы, музыка. А ведь надо это еще и смонтировать.
Голоса из Вятки. Записи Екатерины Лучниковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Морские истории. Их рассказывает Игорь Черняк, старший механик с 30-летним стажем. Работал на судах Балтийского торгового флота. Живет в Потсдаме. Пишет статьи, книги. Встречается с читателями. Недавно отпраздновал 75-летний юбилей. Его записал Юрий Векслер.
Я очень рано начал плавать механиком. Мне было 19 лет. Это было большое судно по тем временам. Это был 51 год. Пароход «Жан-Жарес». В пароходе «Жан-Жарес» такая была должность в советское время. Помполит. Вот я вспоминаю такой момент, когда мы шли в Индийском океане. Самое прохладное место на судне – плюс 48 градусов. Мы изучали биографию Сталина, да? А помполит у нас был бывший начальник тюрьмы. И когда он забывался и по трансляции хотел, чтобы мы расходили, он говорит: «А ну, разойдись по камерам». Последние 16 лет я плавал старшим механиком на разных судах. Эта должность на флоте называется «дед». Потому что раньше, ну, много лет тому назад, когда появился флот такой паровой, эту должность могли занимать люди, только убеленные сединами. Но мы были уже другим поколением, и в 30 лет становились дедами. И знаете, такой маленький анекдот. Капитана на судне зовут мастер. И всегда такой спор на судне между капитаном и его дедом. Мастер и дед спорят, кто главнее, кто умнее, кто ответственный. И они спорили и ни до чего как бы не договорились. И решили поменяться местами. Капитан спустился в машинное отделение, а стармех на мостик. Ну, проходит какое-то время, звонит капитан снизу, говорит: «Слушай, дед, что-то тут дым идет, откуда, не могу понять». Он говорит: «Да не волнуйся, ерунда, мы уже полчаса как на мели сидим». Моя судьба морская, я считаю, очень удачно сложилась. Я был участником такого исторического события, как запуск Юрия Гагарина. Наше судно находилось в Гвинейском заливе и засекало орбиту, по которой летел космический корабль. Все это проявлялось на пленку. Если он правильно летел, тогда над Африкой или сам космонавт, или автоматически включался тормозной двигатель, и он садился там, где садятся все космонавты. Ну, Гагарин сел, как вы помните, в Саратовской области. Все было так секретно, что даже в перерывах между запусками космическими мы возвращались в Советский Союз. Ну, в один из портов, или в Одессу, или в Новороссийск. Нам даже запрещали женам сообщать, в какой порт мы идем. Так все секретно. И тогда писали радиограммы примерно такого содержания. «Дорогая, 17 июля мы приходим в тот порт, где, если ты помнишь, 2 года тому назад я вырвал коренной зуб». Говоря о секретности, я вспоминаю о кубинском кризисе. Мы грузимся в Балтийский, это порт такой под Калининградом, военная база. И никто не знает, куда мы идем. Танки, пушки... Все секретно, мы все подписку такую даем строжайшую, что голову оторвут. На причале женщина в резиновых сапогах и в ватнике подметает причал, когда погрузили танки. Говорит: «Ребят, на Кубу плывете». Это было секретно, только, я думаю, там в первом отделе или там где. Я расскажу другой совершенно эпизод, насколько люди, независимо, кто они, американцы или кто, общались. Вы помните, что Кеннеди издал декрет, что советские суда, которые везут... В 1962 году на Кубу атомное оружие и другое, да, будут останавливать, их будут топить. Вот было такое решение президента США. Вот идет огромное судно, атомные боеголовки, в трюме 400 тонн взрывчатки, и сидят ребята-смертники, которые должны были, если действительно начнется досмотр, нажать кнопку, и мы все туда, откуда пришли. За 3 дня до Кубы... Перед носом судна, которое, ну, чтобы вы понимали, судно 18 тысяч тонн водоизмещением, 150 метров длиной, идет со скоростью там 32 километра в час по сухопутному. Лежит авианосец поперек, огромный, «Энтерпрайз» атомный, на нем 100 самолетов. Лежит в дрейфе, на мостике капитан, матрос бледный стоит на руле, капитан говорит: «Руль прямо». И в последний момент, уже когда вот-вот, сейчас... Столкнуться авианосец, у него 150 тысяч лошадиных сил, включает машины, делает круг и опять. А потом с каждого крейсера или авианосца взлетали вертолеты. И они висели рядом с мостиком. Мы их знали всех в лицо. Да, американский вертолет. Летчик, вот он висит там несколько часов, и все. И вот эта бригада, которая висела рядом с нами, подлетает к мостику, и он кричит нашему капитану. У нас был капитан тоже еврей, Самарий Плоткин. Такой красивый мужик. Он ему кричит: «Капитан, гудбай, наша вахта следующая будет у берегов Гаити, там очередной остров». Капитан ему кричит: «Спусти мешок». Ну, те на веревке опускают мешок. «Ну что, можно в этот мешок положить на русском. Две бутылки водки, две банки икры. Те вытащили, вертолет закачался, летает. Что дать в ответ? Значит, блок сигарет. И этот полковник, который во главе всей этой эскадрильи был, этой бригады, отколол свои крылья с изумрудами и приколол на это. Эта история имела колоссальное продолжение. Вы помните, кто знаком с этой историей, что американцы обратились к странам НАТО, чтобы вообще окружить Кубу сплошным кольцом. А вот эта история, там говорят, а что там окружать, когда русские с американцами в океане водку пьют? Потому что пришли когда на Кубу, не знали, что с этим Самарием делать. То ли его расстрелять, то ли ему орден дать.
Нелегкой походкой матросской иду я навстречу врагам, а после с победой геройской скалистым вернусь берегам. Хоть волны и стонут, и плачут, и плещут о борт корабля, но радостно встретить героев рыбачий родимая наша земля.
У нас был заход Дар-эс-Салам, это столица Танзании, это в Индийском океане такое государство есть. В этом порту нет причалов, и вот вся эта эскадра, мы стоим на рейде. И было очень много проблем, особенно на подводной лодке. От высокой температуры, там люди сходили с ума, болели, пропали продукты. И надо было менять маршрут вот этой всей экспедиции. А поскольку мы под военным флагом, это можно было делать только по линии МИДа. И мы пришли 23 февраля, как раз день Советской Армии. Вот в такой день мы пришли туда. И нам приносят 5 приглашений. Посол делает прием по случаю Дня Советской Армии. Мы туда приезжаем, я в том числе, потому что я был все-таки как бы человеком вторым на судне. И вот мы приезжаем в посольство. Знаете, из своего опыта, чем посольство меньше, чем дальше страна, тем теплее, всегда принимает. А тут прямо стена какая-то. Потом мы узнали, что посол – это племянник Устинова. Помните, был такой всесильный маршал? Министр обороны Советского Союза. Ну, думаем, наверное, поэтому. Ну, все-таки алкоголь сделал свое дело. И в конце уже этого приема подошли к послу, капитан, начальник экспедиции, капитан первого ранга, он в форме был. И объясняет ему ситуацию и просит, чтобы посол приехал на судно, чтобы он сам это все увидел. Он так себя странно вел. Он говорит, вы не забывайте, я посол Советского Союза. Ну, как мы не забываем? Чтобы все было, и катер, и там все. Ну, сказали, что все будет как вот положено. Но оказалось, что не хватает чего. Когда принимает посла Советского Союза на военном судне, да, поскольку мы были под военно-морским флагом, надо поднять большой военно-морской флаг. Его не было. Тогда взяли у подводников одноразовую простынь, и ночью два художника судовых нарисовали этот флаг, все подняли, приехал посол, все, ему там честь, все, он пошел на лодку, спустился, посмотрел сам. А поскольку мы только пришли с линии лондонской, еще у нас было все в ресторанах там, и в общем, он был женой, жена очень такая молодая, симпатичная женщина, им накрыли обед, 40 ложек, 40 вилок, ну, все как положено, сзади стояли официантки. В общем, он рейс расставил, и потом уже у капитана пили коньяк, и его жена говорит, Коля, ну, давай я расскажу морякам, почему ты так вот не хотел ехать. Значит, такой писатель Георгий Владимиров. Тогда, в те времена, вышла его повесть «Три минуты молчания» о мурманских рыбаках. О их такой нелегкой жизни, когда они выходили из Мурманска, 2 дня стояли на якоре, потому что после отходили от этого всего. И вот мы, говорит, прочитали эту книгу, и я ему говорю, Николай, как же вот эти моряки по морю-то плавают, если они все там бесконечно это... И я его упросила, чтобы как только придет в Дар-эс-Салам какое-нибудь судно, мы обязательно поедем и посмотрим, как там все есть. Проходит какое-то время, ему докладывают, что на рейде Дар-эс-Салама стоит гидрографическое судно большое из Архангельска. И на Черной Волге с флагом Советского Союза подъезжаем к причалу, никого, катера нет, видим, судно стоит, трап опущен, никаких людей. Ну, в общем, наняли частный катер, подходим к трапу, поднимаемся наверх, никого нет. Потом смотрим по коридорам, какие-то ходят люди пьяные. Мы говорим, что у вас? Ты, говорит, ничего. А где капитан? Да иди туда. И он все время говорит, да я же посол Советского Союза. Да, ему говорит, да иди вот наверх, там капитан. Короче говоря, поднимается капитанская каюта, он стучит, никто не открывает, открывает дверь. Ну, как вот русские пьют? Стол, банки, окурки, и среди этого всего безобразия лежит мужик волосатый в майке и вздрагивает. Он говорит, я посол, сам себе, я же посол Советского Союза. Я этого, он мне по Африке пешком пойдет отсюда. И выходим по коридору, идем, неудобно перед женой, вообще перед самим собой. И вдруг идет трезвый человек совершенно. Он говорит, вы кто? Он говорит, я-то механик, а ты кто? Он мне говорит, я ему говорю, я посол Советского Союза. А что у вас тут происходит? Он говорит, ой, товарищ посол, у нас беда большая. Какая беда-то? А сам про себя думаю, черт с ними, прощу все. Какая беда? Так вот, капитан наш радиограмму получил. У него в Архангельске-то ручной медведь помер. Поминки.
Вся песня на просторе, скрылись в дымке острова. Кончен дрейф, студено море, здравствуй, Красная Москва.
Морские истории рассказывал Игорь Черняк, старший механик с 30-летним стажем. Ныне живет в Потсдаме. Его записал Юрий Векстер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Надеемся, что мировое сообщество также не признает новый палестинский кабинет.
Был бы женат, давно бы меня похоронили. А так живу.
Наблюдатели от «Яблока» выгоняли с нескольких участков и отказывались выдавать им копии протоколов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хищение ценностей из Эрмитажа совершались организованной группой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание, к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.